Дорогие товарищи, рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». С вами Филиппова Валерия, координатор проекта «Эросплощение». С нами на студии Николай на линии Николай Янович Азаров, премьер-министр Украины в 10-14 годах. И мы поговорим в рамках нашего цикла передач по формированию проекта «Эра». Полагаю, что многие из вас знакомы с тем, что в нашей лаборатории «Точка сборки» ведется очень серьезная работа по формированию проекта, иногда мы его также называем «Эросплочение», который как раз и сплачивает позиции философов, методологов, представителей различных ученых концептов, практических теорий, экспертов, политических деятелей, сращиваем, исключаем их позиции относительно того, куда двигаться России и всего мира для того, чтобы выйти из текущего всеми уже опознанного кризиса, и какого рода стратегию по достижению этой стратегической цели необходимо закладывать. Однако в силу того, что, как было сказано уже выше, очень-очень много концепций сейчас у нас имеется в работе, концепций, проектов, мыслей, целых систем, мы сейчас в философско-методологическом подходе прежде всего проводим в рамках траектории управленческой мысли стратега, проводим как раз консолидацию всех этих концептов и теорий, исходя из следующей логики. Прежде всего, мы проводим большой блок передач по реконструкции текущей ситуации для того, чтобы мы понимали, где мы, собственно говоря, находимся. Следующий большой блок будет по конструированию идеала, куда мы, собственно, хотим попасть. Далее мы поговорим про ценности нашего сообщества, нашей страны, цивилизации, для того, чтобы достичь этого идеала, для того, чтобы идеал подчеркнуть, что идеал не случайен, чтобы мы обеспечили целеполагание. После чего по рефлексивной методике пойдем, выявим проблему, сравнив идеал и реконструкцию. И здесь уже можно будет не случайно, не пальцем, простите, в небо и не так, как нам нравится, а именно системно, не случайно говорить о постановке стратегической цели и стратегии по ее достижению. Сейчас мы находимся на первом этапе, на этапе реконструкции. Мы этот этап разбили на множество тем, которые отражают в философско-методологическом подходе устройство страны, устройство человеческого бытия вообще, то есть разделили человеческую единицу и страну на блоки промышленно-экономический, народный, управленческий и культурный. И с уважаемым Николаем Яновичем мы обсудим вопрос, относящийся к ведению культурного блока. То есть, как известно, в философско-методологическом подходе культурный блок занимается тем, что он производит, сохраняет и транслирует цивилизационно-ценностные основания страны для реализации критериального обеспечения других блоков страны. И мы понимаем, что в случае сбоя этой функции мы можем прийти к очень отрицательным последствиям в жизнедеятельности страны, что мы имеем, к несчастью, возможность наблюдать на очень большом количестве примеров в мире. Не буду, с вашего позволения, сейчас конкретизировать. Вот, Николай Янович, вот такое у нас начало, такая вводная. Если не против, давайте обсудим вышеозначенные темы вот в такой вот рамочке. Хорошо?
Хорошо, хорошо.
Учитывая тот факт, что мы говорим о реконструкции, давайте придерживаться максимально, попытаемся четко формализовать именно как раз плохую составляющую текущей ситуации. И начну с простого вопроса для того, чтобы задать русло нашей дискуссии. Что сейчас происходит в России с ценностями? Что вы понимаете под понятием ценности? Какую роль ценности имеют для воспроизводства страны, для ее развития?
Ну, спасибо за такой сложнейший вопрос. Я-то не считаю себя, конечно, специалистом вот в этой области, но то, как вы поставили этот вопрос, скажем, придав значение культуре как такому основному, основополагающему фактору развития общества, да, вот нацеливает меня вспомнить сразу же, я в основном занимался экономикой, именно, естественно, изучал экономические работы. И вот, рассуждая о том, что же произошло как трансформировалась, скажем, социалистическая система экономики, да, а, как известно, экономика – это тоже составляющая часть культуры, то я вспомнил такую работу Сталина «Экономические проблемы социализма в Советском Союзе». И вспомнил я именно потому, что вот постановка вашего вопроса как раз натолкнула меня на это воспоминание. Он сказал, что как он себя видит в будущем, так, ну, он, во-первых, высказывал недовольство уровнем существующей экономической теории, прежде всего, социализма. Прямо говорил, что это неудовлетворительное. Он даже более резко высказывался.
Да.
И говорил, что вот в будущем, да, в развитии экономики важнейшее место должна занять культура и спорт. Вот, казалось бы, значит, для такого человека, далекого от экономики, да, и вообще обычного человека, может даже показаться странным, что-то, значит, грубо говоря, значит, вождь куда-то не в ту сторону поехал. Ему о экономике рассуждать, а он рассуждает о культуре. А тут мне на память приходит еще одно изречение великого человека, который говорил, что коммунистом можно стать только тогда, когда ты получишь или освоишь все то богатство знаний, которое выработало человечество. Вот и все. Вот два основополагающих понятия. Наука как составляющая культуры, да, и, собственно говоря, сама культура. Не зря же ведь социалистическая революция сразу же приступила к реализации культурной революции. В культурной революции прежде всего, значит, главное место заняло, конечно, образовательный процесс всего того, что население России было преимущественно неграмотным, а с неграмотным населением пойти никуда далеко не пойдешь. А предстояли огромнейшие изменения всего, не только социального строя, но и экономики, базового основания развития всего государства. И вот, скажем, эти вот важнейшие вещи, на мой взгляд, после смерти людей, которые формировали основной курс страны, да, они, в общем, предались забвению. И вот все экономические реформы, над ними очень серьезно работал, и то, что делал Хрущев, и то, что делал, значит, дальше Косыгин вместе с Брежневым, да, они ставили на первое место как раз не культуру. Вот, заметим. Как раз не культуру, оставили то, что, в общем-то, до них уже было в капиталистическом строе разработано. Это прибыль, доход, там производительность труда, да, себестоимость, там цена, закон стоимости и так далее, и так далее. А, то есть, произошел отход от понимания важности культуры как составляющей части новой экономики социализма. Вот что хотел бы обратить внимание.
Да.
Вот. Новая экономика социализма. То есть, наша экономика социализма в будущем коммунистической стадии должна базироваться на абсолютно новых показателях. Да, в какой-то переходной период, ведь Сталин был абсолютным реалистом, он прекрасно понимал, что какой-то переходной период нужен, но развивать теорию нужно именно на, так сказать, вот базовых вещах, таких как культура. Спорт тоже понятно, потому что человек должен занять свое свободное время, которое должно у него высвобождаться от занятия производительным трудом. Да когда-то ведь, грубо говоря, пахали по 16 часов, потом по 12, потом по 8, потом сейчас уже стоит вопрос о том, что сегодняшнее развитие производительных сил, в общем-то, требует совсем других параметров затрат труда. А раз других параметров, так чем занять человека? 24 часа в час, мы выбросим 8 часов на сон, 16, вот, предположим, 5 часов. Такая производительная деятельность, 11 часов. Это не такой, не, в общем-то, не праздный вопрос. И поэтому стоит вот такая задача создания или воспитания человека высочайшей культуры, у которого абсолютно иные запросы. Вот когда началась так называемая перестройка, на первый план вышло, нам надо воспитать квазпотребителей. Ну, воспитали квазпотребителей. Куда мы вернулись? А вернулись на 50 лет тому назад. По большому счету, с точки зрения развития культуры и, так сказать, ценности, так сказать, тех, которые свойственны высокоразвитому человеку. Развили. Что такое потребление? Ну, потребление, понятно, так сказать, один из главнейших факторов человеческого существования. Но не главный. Один из главнейших, но не главный. Всегда все, так сказать, передовые люди выдвигали на первый план дух, мысли, мыслительные процессы, сознание и так далее, и так далее. И вдруг потребление. Ну, вот воспитали к вас потребителей. Теперь, вот вы говорите, ретроспекция, да? Ретроспективный взгляд в прошлое. Ну, вот мне так повезло или не повезло. Трудно сказать, что я застал еще период той эпохи Советского Союза, когда она развивалась вот как раз по основным тем идеям, которые наметили вожди наши, да? Вот. Я даже напомню такие простые прозаические вещи. В каждом селе был дом культуры. Вот скажите, пожалуйста, огромнейшие задачи перед страной стояли. Еще жили не бог весь как, да, еще соломенные, так сказать, хаты под соломенной крышей были. А уже в каждом селе создавались, значит, дома культуры. Это что? Вот это что, разве не внимание к тому, что а на селе разве культура не нужна? В эти дома культуры приезжали солисты Большого театра. Некоторые из них потом говорили, вот я такая вот знаменитая, великая, пятая, десятая, мне бы там где-то в Карнеге-Холл петь, а меня вот заставляли, значит, там мотаться по каким-то селам, там платили 3 рубля. Это другой вопрос, сколько платили. Наверное, надо было солистам Большого театра платить за такие поездки больше там и так далее, чтобы все это соответствовало квалификации. Да, это уже совсем другой вопрос. А вот то, что они выступали перед людьми, и даже там оставили 200 слушателей в этом селе Дома культуры, если хотя бы десяток под влиянием вот этого выступления поднялся на одну ступенечку в своем духовном развитии, это уже был большой шаг вперед. А огромнейшее внимание кинематографу. Почему именно кинематографу? Ведь опять же, там Гош говорил, что одно из самых важнейших для нас искусств, потому что он доступно для людей. Пойти в библиотеку книгу прочитать хорошую, да, ну, это время, это отвлечься от своей там и так далее, и так далее. Это еще напрягаться надо, поймешь ли ты, что там в этой книге написано. А кино входит в тебя. Вот. Привезли там кинопередвижку, показали фильм там 1,5 часа. И вот это искусство, если это реальное искусство, вошло в твою жизнь. Поэтому вот первая такая эпоха моей жизни, она как раз пошла под знаком того, что вот и на первый план в пропаганде, который, кстати, тоже это как элемент культуры. Пропаганда, агитация.
Трансляция норм, да.
Да, трансляция норм, да. Вот это все закладывалось, и мы вот молодые там ребята стремились к чему-то, да. Вот я вспоминаю своих сверстников, да. В зависимости там от своего уровня развития, но стремились по-разному, но стремились прежде всего к духовному развитию. Вот это же абсолютно очевидный факт. Его отрицать невозможно. Страна была читающей, страна была... дискуссии проходили между физиками или между лириками, да? Ведь не обсуждают, как сейчас у нас на телевизоре. То есть собираются какие-то куши, я извиняюсь, и говорят, а сколько, какая у нее квартира была, как она ее продала, кому она продала, куда дочь эту квартиру дела, и так далее, и так далее. Ну и вот опустились до такого уровня, при котором миллионы людей вникают, значит, что там с этой квартирой случилось, куда она делась, и так далее, и так далее. А я вспоминаю дискуссии, которые проходили, например, в Политехническом музее в Москве. Я как раз учился, был студентом Московского университета. То есть, вот какие ценности мы перед собой ставим? И мне очень жаль, что вот началась трансформация, я уже сказал коротенько, а трансформация, например, экономических вещей, да, которые не потекли, не пошли в том направлении, о котором говорил Сталин, что нужна теория построения социализма, нужна теория построения экономики социализма. Ее не появилось. У нас было много академиков, много ученых. Единственное, до чего они додумались, это в конце 90-х, 80-х годов, точнее, начиная с Горбачевской перестройки, сказать, что социализм – это тупиковый ветвь развития. Все, приехали. Тупиковый ветвь развития, поэтому вот весь мир идет по построению, не по построению, вернее, а по эксплуатации человека человеком, замечательный, так сказать, лозунг, прекрасный, все живут хорошо. Кто живет хорошо? Ведь он, Боррель, недавно сказал, что Европа – это сад, а все остальное – джунгли. Так вопрос, кто живет хорошо? Какая-то незначительная часть от всего мирового населения. А про остальное я мне много пришлось по миру поездить, и в Азии бывать, и в Африке, и в Америке, и так далее, и так далее. И я уже видел, насколько прекрасно живут люди, и насколько они могли бы жить совсем по-другому.
Конечно.
Вот тут как раз сочетание, вот, значит, материальной культуры, да, оно неотрывно от духовной культуры. Что я под материальной культурой понимаю? А это как раз благоустроенное жилье, это как раз прекрасная инфраструктура, прекрасная система связи, да, которая позволяет людям, так сказать, общаться и так далее, и так далее. То есть я вовсе не сторонник вот того, чтобы сказать, что вот да, я не обращаю внимания там на неблагоустройство, как раз работая премьером, как раз на это обращаю очень большое внимание. Вот. Но я не забываю о том, что, на мой взгляд, всегда, особенно при строительстве нового общества, антисоциализм был действительно новым обществом. И мне очень жаль, что его загубили. Загубили по причине природной тупости, конечно, ну и других качеств. Но в силу все-таки я свожу тому, что уровень вот руководителей Советского Союза после смерти вождей все-таки был значительно ниже тех требований, которые должны были выдвинуты к тем людям, которые двигают новое, строят новое общество. То есть должны быть не просто исполнители какие-то, да, ну, может, даже и хорошие в какой-то степени, но должны были люди, способные творить вот теорию этого построения нового. Оно же неизведано. Как? Вот я даже сейчас не могу ответить на этот вопрос. Несмотря на то, что очень много размышлял, я знаю только одно, что то, как мы пошли, оно совершенно осознанно привело нас к распаду и страны, и распаду вот того экономического, социального строя, который мы имели. Ну, это я так коротко так попробовал изложить вот свой подход к этому делу. Так что пусть это будет вопросом дискуссии.
Николай Янович, вы столько вбросили интересных смыслов, что я сначала даже начала записывать, а потом поняла, что записывать можно будет очень долго. Поэтому очень за каждым смыслом вами вброшенным на самом-то деле идет целая цепочка того, что можно и должно обсуждать. И советский подход как раз к оценке качества производства в зависимости от наличия свободного времени, влияющего на духовный рост, на наш текущий современный взгляд, это та система меры, которая непревзойденная во всем мире по своей эффективности и по своей духовности, в зависимости от привязки денег к золоту, к каким-то ресурсам, в том числе энергетическим. Постановка человека как меры всего, как мерило основания для измерения качества всех процессов в стране, это действительно высочайшее и величайшее достижение Советского Союза, как раз именно в приоритете духовного роста. И вместе с тем духовный рост, он невозможен без как раз вот этих самых ориентиров и ценностей. И меня сейчас, нас всех очень сильно радует сейчас, какое внимание в стране, в России уделяется роли цивилизационно-ценностных оснований для стратегического планирования, для государственного управления, для муниципального управления. Сейчас, вы знаете, ведутся очень серьезные исследования о том, как ценности в качестве критериев могут задавать эффективные стратегии. И опять-таки мы это видим на примере раннего Советского Союза до Хрущевского. Мы видим онтологический, не побоюсь, спор Крыжановского с его оппонентами относительно Гойл-Ро о том, что планирование в стране должно осуществляться по методу управления, относительно постановок целей, а не прогнозирования. То есть мы везде в Советском Союзе, не везде, а до определенного момента в Советском Союзе, мы видим тот самый приоритет и стремление к цивилизационно-ценностным основаниям страны. И сложно, я полагаю, переоценить эффективность и влияние этих самых цивилизационно-ценностных оснований. Вместе с тем, сейчас мы с вами знаем, очень много вопросов уделяется такому направлению, как когнитивная безопасность страны, ментальная безопасность страны, где, подменяя эти ценности, как-то их искажая, внедряя свои, возможно, не внедряя свои, а искажая ценности, собственно, противника, здесь открывается очень серьезное поле для деструктивного влияния. Вы согласны?
Ну, это абсолютно очевидно. Вот с одной стороны, можно декоративно ставить человека на первое место, да? То есть вот говорить, да, что главной целью нашей, вот, всех наших действий, всех наших, так сказать, проектов, да, это вот человек. Ну, вот декоративно заявили. А дальше что? А что вы под этой ценностью понимаете? Сколько он мяса может съесть? Колбасы? Сколько он может купить тряпок? Что вы под этим поднимаете?
Или даже хуже, сменить пол и так далее, как мы наблюдаем.
Ну да, ну вот понимаете, вот что значит поставил и так далее, да? А ведь до нас еще, так сказать, великие мыслители прошлого, да, ставили все-таки духовные ценности, которые создает человек. Духовные ценности. А я глубоко убежден, что их создает каждый, от гения до человека, в общем-то, обычного. Создает, потому что и обычный человек любит, там, имеет чувство любви к кому-то, да, к родным, близким, там, к обществу, к друзьям и так далее. А разве это не духовная ценность? А, вот вы говорили о нормах. Разве это не духовные нормы? Но я все-таки вернусь к экономике. Вот когда я размышлял о причинах такого удивительного роста, неповторимого роста, подчеркиваю, потом никакие там не японские экономические чуда, не китайское чудо, не там немецкое чудо, не прочие, да, не могли воспроизвести того рывка, который был сделан Советским Союзом, начиная там с 28 года по примерно 40-й, ну, 41-й помешала война, за вот эти 13 лет. То есть вот с любой стороны смотри, и ты не найдешь. А в чем же причина? Вот если ты будешь все это оценивать в деньгах, ты не найдешь тех денег, которые должны были бы быть использованы для вот такого экономического рывка, для такой индустриализации. Просто не было физически этих денег. Поэтому рассматривать, вот вы там вскользь упомянули, Госплан, там, Коржановскую и так далее. А это была гениальнейшая идея, каким образом сконцентрировать все ресурсы, учесть все возможные, скажем, ресурсы, баланса, да, которые имеются в стране, мощности для реализации наиболее быстрого, наиболее оптимального развития. То, такого последствий тоже нигде не было. Особенно, когда в Советском Союзе начали ломать вот эту систему. А, например, то движение стахановцев, вообще говоря, ведь это уникальнейшее движение. То есть не в деньгах оценивали, а в порыве людей, в энтузиазме. А как оценить энтузиазм? Когда человек делал в 10 раз больше, чем ему положено по любой норме делать. Как это оценить? Ну вот кто-то скажет, а вот эксплуатировали, там, а вот там 5-10, а вот заставляли, а вот подневольный труд. Ну-ка ты посмотри, будут тебе на подневольном труде вкалывать так, как вкалывали стахановцы. 100% не будет. Я работал на производстве, знаешь, это тяжелейший труд шахтеров. И никто ни на каком подневольном, даже за деньги, не будет так кавать, как кавал Стаханов и его последователи. Но это, к слову сказать, это вот вы справедливо совершенно заметили, что тут любой вопрос, который коснись вот этой темы, да, он тянет за собой огромнейшую цепочку рассуждений о других вещах. Да, и все эти вещи, концентрируясь, сливаются в одно целое единое. Да, это человек и его ценности. И вот здесь, вот я хочу сказать в отношении культуры, мне очень жаль, что произошел, вот я даже начал говорить, что вот в моей жизни такой был период, когда был такой кризисный период, переоценки ценностей. Значит, в 80-х годах мы столкнулись с огромным вбросом в массовую информацию, значит, абсолютно лживой, дискредитировавший все наши, так сказать, вот дела до 1985 года. Я был свидетелем этого. Не был, естественно, участником, но свидетелем был. И видел, кто это делал. Я уже об этом в вашей передаче говорил, рассказывал. Там мне приходилось встречаться со многими лидерами этой перестройки. Я видел, что это люди, в общем-то, не того плана даже развития своего. Вот так, грубо говоря, Ельцина на лучшем случае прорабом где-то на стройке поставить, и всю жизнь бы он бы работал. Прорабом, начальником участка какого-нибудь. И то, может быть, и выгнали бы за пьянку там из начальника участка. А тут этот человек поднялся на вершину и наворотил столько дел, что до сих пор разгрести не могут. Но это же правда, это же не то, что выдумывают. Это абсолютнейшая правда. Возьмем других так называемых лидеров. Я опять же уже вот отношу к чему это. А кто же стоял и определял вот эти вот направления развития огромнейшей страны? Все-таки вот этот кризис, да, он привел не только, значит, ну, к снижению культурного уровня, там, скажем, вот если в общем сказать, да, по любой позиции пойдем, по любой, науке, да, наука, ну, передовая наука стала там, скажем так, ну, кое-что делает, так это так аккуратно, если сказать. Но это, скажем, кое-что делает, это не оценка того, что она должна была делать. Где те великие достижения, которые были в 30-е, 40-е, 50-е годы, 60-е? Где они, по большому счету? Возьмем литературу. Ну, даже странно говорить и страшно говорить об этом. И больно говорить об этом, да? Ну, вот так вот по любой возьмешь, так сказать, составляющей культуры. Образование. Ну, вот я не случайно начал с образования, да, культурной революции, образования. Ведь разрушение культурного уровня нашей страны, да, началось все-таки с падения уровня образования. Мне кажется, это абсолютно очевидно. Принимали какие-то несвойственные нам нормы, какие-то баллонские системы, какие-то ЕГЭ там и так далее. Я все-таки человек науки, 30 лет науки отработал, там, в общем-то, знаю, о чем я говорю. Вот. Ну, какая там эта баллонская система и какая, так сказать, ЕГЭ? Науку двигают прежде всего энтузиасты, прежде всего люди одаренные, то есть, как говорится, обладающие Богом данными способностями. Значит, самая главная задача вообще любого общества – это находить таких людей. Находить в детском возрасте, да, в детском возрасте именно. Вычислять, как, например, фигуриста ставят 5 лет на коньки, чтобы он к 15 годам там делал фигуры, значит, так сказать, очень, так сказать, трудные с точки зрения техники фигуриста, да, так и в области науки. Вот если он в 5 лет, как Моцарт, там, начал на фортепиано играть, значит, и, так сказать, показывать свои таланты, вот потом и пошел, стал гениальным музыкантом. Так и для науки надо подбирать людей. И так это было в советское время, между прочим. Специальные школы, отборы, олимпиады и так далее, и так далее. Никакие баллонские системы не позволили бы нам создать вот ту систему воспроизводства научных кадров, которая существовала в Советском Союзе. Вот ее разрушили. Совершенно спокойно разрушили. И потом удивляемся. Вот мы, да? А что, собственно говоря, и как произошло то, что у нас нет того, нет этого, нет таких-то технологий, нет таких-то технологий. Напомню, что я не против заимствования технологий. И вообще говоря, вот когда первый раз я услышал, вот, так сказать, скажем, насаждение западной культуры, культуры нашей культуры, я вообще поразился этому. Что значит насаждение? Если бы у нас общество было хорошо подготовлено, да, то ничего бы нам насадить противоестественно не удалось. Ничего. Вот там пошло на Западе ходить в рваных штанах, например, да? И у нас там стали ходить в рваных штанах. Меня вот настолько поражало это дело, да? Это, говорят, модно. Что за мода? Ну, я тут, может, покажусь ретроградом, но ведь это и взять, так сказать, моду в живописи, например, да? Не хочу тоже вступать в какие-то дискуссии, но совершенно очевидно, что там наших, так сказать, великих мастеров живописи, да, сейчас днем с огнем не найдешь. Вот. И почему-то выставка современной живописи, ну, там можно сходить там, в какой-нибудь ангар, и с таким же точным успехом ты увидишь такие же точные достижения живописи в любом, так сказать, малярном ангаре, да, грубо говоря. Ну, в общем-то, я не очень большой специалист, не хочу еще раз показаться ретроградом, но меня это просто по-человечески удивляет. Если, так сказать, великий художник Иванов 30 лет трудился над картиной явления там Иисуса Христа, так сказать, народу, да, 30 лет трудился, создал великий холст, да, то не буду называть тоже фамилии некоторых тоже великих якобы художников, которые нарисовал портрет жены, в которой можно вообще и трактор обнаружить, и вообще что и пух, и там и что угодно, но только не женщину. Какая бы она там ни была, но так удачно изобразить, что, в общем-то, не узнать невозможно, не понять, что изображено, невозможно. Ну, вот она так ему показалась. Вот он так ее, так сказать, видел, он так ее чувствовал. Ну, у нас до свидания. Но теперь это, цена этой картины оценивается там, в десятки миллионов долларов, например. Это что, показатель бреда, тупости? Ну, словом, это же вот, конечно, если бы это нам было, еще раз подчеркиваю, не свойственно в силу нашего подготовки, образования, культуры, то к нам бы это не привилось. Ну, к нам это привилось. То есть нам сейчас, вы совершенно правильно заметили с самого начала, предстоит огромнейшая работа по восстановлению нашего, ну, вы это называете, нормы, проекты, какого-то культурного нашего кода. Он у нас особенный.
Цивилизационно-ценностных оснований.
Да, он у нас все-таки особенный, потому что, ну да, мы отстали, конечно. Конечно, если сравнить нашу культуру там, 16 века, там, и культуру там, какой-нибудь Италии, да, или там, Германии, или там, любой другой страны, конечно, мы на те годы отстали, но мы имели великую культуру уже в 19 веке, в 20 веке. Великую культуру. Она является, в общем-то, ну, на мой взгляд, вершиной человеческого творчества. Подчеркиваю, вершиной. Поэтому надо не отходить от этих вершин, а наоборот идти к этим вершинам, воспроизводить их уже на новых уровнях. Как альпинисты говорят, ну, Джамал Нунгма не единственная вершина в мире, да? Так что, наверное, вот так вот. Я извиняюсь, что я не очень системно все это говорю.
Нет, что вы. Очень интересно, и как раз те глубины, которые в рамках вот такой вот несистемности мы с вами затрагиваем, позволяют попросить разрешения задать вам такой сложный, нетривиальный, надеюсь, вопрос, который звучит у нас в последнее время в очень большом количестве дискуссий. Вопрос следующий. Вот ваше мнение с этой точки зрения. Опять-таки наш с вами любимый Советский Союз. Опять-таки однозначный духовный взлет. Опять-таки роль марксизма в этом как самой передовой идеологической теории того времени. Одновременно определенное количество вопросов к марксизму с его диаматом, с его приоритизацией экономического, не духовного, хотя мы с вами, конечно, не разделяем культуру и экономику, но все равно в диамате у Маркса, не только в диамате, а в принципе в концепциях Маркса, основа всего экономика. Разделение понятий марксизм и большевизм как разных идеологем, идеологических платформ. Вот введя вот эти вот тезисы, собственно, вопрос сложный, на который вот как раз хотелось бы его задать и по возможности даже как-то немножко пообсуждать, подискутировать. А что же все-таки, на чем же все-таки основывался вот взлет Советского Союза до известного года? Если марксистская теория с точки зрения Иосифа Виссарионовича, если я, конечно, не передергиваю, да, с точки зрения Иосифа Виссарионовича, выраженного и в экономических проблемах социализма, и в ярких его речах на пленумах о том, что без теории нам смерть, если марксизм не оказал роль той самой теории, если церковь, при всей ее неоднозначной роли вообще в принципе в истории человечества, тем не менее функция ее как раз вот удерживание вот этих самых традиционных цивилизационно-ценностных оснований и передача их дальше, собственно, народу. Вместе с тем на этом этапе функция церкви была также нивелирована. Так в чем же идеологема большевизма? На основании чего? Вот я сейчас как бы закладываю ответ. Нет, я не спрашивала про идеологему большевизма. В чем, как вы считаете, вот где вот опора, где вот эти цивилизационно-ценностные основания раннего Советского Союза, которые как раз обеспечили вот этот небывалый взлет к духовности, который в том числе был каскадирован и в экономический рост, во все, собственно, росты во всех сферах жизни. Из-за чего вот это произошло все-таки? Вот где это было формализовано? В личностях, в каких-то концептах. Простите, сложный вопрос, но крайне интересный.
Да, ну вот вы знаете, я над этим много размышлял. Ну, я не великий специалист в области марксизма, это прямо скажу. Я в свое время «Капитал» с трудом прочитал, с громаднейшим трудом. И, в общем-то, много чего не понял, много чего просто скучно было читать, я его опускал, но все-таки прочитал. Все то, что нам в программе полагалось, я читал. То я могу честно сказать, вот, все то, что мы проходили по диаматам и стматам, там все это проходил и читал. Но, скажем так, что какой-то стал глубокий специалист в этой области, я не могу, и не то, что специалист, я просто даже простым специалистом не являюсь. Вот что послужило таким, во-первых, ну, Маркс жил там где-то в середине 19 века, там будем говорить, да, и, конечно, он не мог даже предположить, как будут развиваться реальные события, значит, и в экономике, в том числе, в социальной жизни. Он предположить не мог, что вот с первой социалистической революции произойдет в России, для него это было, как говорится, невозможным, да, и очень хорошо, что Владимир Ильич Ленин, так сказать, стал, оглядываясь на марксизм так понемножку, все-таки стал разрабатывать свою теорию и вышел на свои определенные положения, которые потом практически уже развил Сталин, на мой взгляд. Так вот, что все-таки послужило таким мощным стимулом для такого духовного подъема? Это прежде всего то, что мы вывели из спячки, из животного состояния огромнейшее количество, огромнейший пласт талантливейших людей. Ну вот я смотрю, посмотрите, наши конструктора, наши ученые, господи, откуда-то генералы, маршалы, откуда-то из какого-то села там бедняцкого, где там по 5-7 детей, где с голода умирали, значит, там, как говорится. И вот они вдруг получили возможность взлета, не своего лично, кстати сказать, но в том числе и своего лично. Поступали в институты, которые вообще им были неведомы. Там, какие-то авиационные институты, там, какие-то, значит, технологические институты. Вот парень приехал из села, значит, закончил рабфак. Что такое рабфак, вообще, кто знает? Это 3-4 года очень быстрого обучения, и получаешь вроде как среднее образование. Вот и все. Но если к этому прилагается энтузиазм, то ты закончишь рабфак, становишься, в общем, человеком готовым к изучению и получению высшего образования. А уже на стадии получения высшего образования ты становишься уже исследователем высокого ранга. Почему я вот это говорю? Да потому что тоже меня интересовало. Вот откуда в Советском Союзе 15 тысяч предприятий крупнейших было построено там вот за эти 10 лет? 15 тысяч. Ну, помножьте там на среднюю какую-нибудь там тысячу, да, и получите 15 миллионов людей, которые должны быть готовы работать уже совершенно в новых условиях, на новых станках, на новых технологических линиях и так далее. Откуда они взялись, вот эти люди? Откуда? Их не было реально. И вот они вдруг появились. Поэтому вот, на мой взгляд, когда... А ведь раньше кто они были вообще для власти имущих? Ну, быдло, грязь там, чернь. Так
ресурс.
Да, это был ресурс. Вот. Значит, эксплуатировали жутким образом. Вывозили огромное количество зерна. А куда шли деньги на это? Да на обогащение определенных, так сказать, узкого круга людей. Так, вот это ж такая компрадорская, по сути дела, модель. А нахуй, кто мне там не рассказывает, о каких-то экономических цифрах и так далее, и так далее. Ну, значит, цифры – дело хорошее, но надо смотреть суть. А когда смотришь суть и видишь эту страну там уровня 17-го года, то ты понимаешь, какие огромные возможности революция предоставила для вот этого именно огромнейшего пласта людей. Именно в нем ресурс. Вот именно в нем был ресурс для этого взлета.
Да. Да.
И другого ресурса у нас не было. Да, мне скажут, вот мы пригласили там 500 человек, каких-то американцев, фирму там, которая, значит, нам проектировала завод. Да, пригласили. На 2 или 3 года они поработали. Спасибо им за это. Получили в золоте, это золотыми рублями, зарплату и уехали. А что потом после этого? Прекратилось проектирование, прекратились стройки, прекратились производство, не прекратилось. Значит, за это время мы у них научились. Спасибо им. И уже после этого работали на своем собственном, так сказать, ресурсе.
Да.
Своих... Кстати, Китай, вот если уж говорить, я с этой страной достаточно хорошо знаком. И первый раз был в 78 году, через 2 года после смерти Мао Цзэдуна. Ну, Китай вот 78 года, и Китай там, скажем, последний раз я был в 2013 году, то есть примерно там через сколько-то там 30 лет, грубо говоря, 35. Это две разные страны. Две разные страны. И поднялся он Тоже не за счет, как мне говорят, вот они там украли вот такую технологию, украли такую технологию, вот там какой-то завод им построили. Ну, построили, правильно сделали. И украли, правильно сделали, что украли. А сейчас же они вышли уже на новейший технологический уровень. Кто это все сейчас-то делает? Делают китайцы. То есть вот этот, скажем, ресурс, который обнаружился у нас в советское время, да, и обнаружился китайцами точно так же, как дать возможность народу раскрыться, раскрыть свои возможности, творить. Вот что самое главное. А постепенно, к большому сожалению, вот использование этого ресурса приобрело все-таки какой-то бюрократический характер, вот на мой взгляд, да. Как-то ушел энтузиазм определенный, да. Вот опять же, изменялись, происходили же изменения в идеологии, в экономике и так далее. Менялись и подходы. Менялись вот те стимулы, которые существовали. Они приобретали определенный материальный характер, там, ну и так далее, и так далее. Стали возникать касты. Кстати, опять же, вспоминаем Сталина. Вот страшно возмущался, что у нас создаются касты управленцев. Да. Партийного аппарата, чиновников там, в армии и так далее, и так далее. Сословие, он говорил, называл.
Проклятые семьи, по-моему, он говорил, да?
Угу. Новые сословия создаются. То есть вот эта вот великая формула, значит, скажем, времен великих просветителей, да, что равенство, братство, свобода, да, это ведь великие лозунги для людей, для народа, да, равенство, вот, то оно было реализовано на самом деле. Когда отстали от равенства уходить, естественно, и потеряли стимулы. Ну, равенство условно, конечно. Я не говорю, что там уравниловка. Уравниловка,
ну,
равенство,
конечно, да.
Это абсолютно разные вещи. Но я говорю для тех, кто не понимает. Вот вы меня извините, что я так иногда схожу, так сказать, на низкий стиль изложения, грубо говоря.
Разрешите как-то вот повторю, если возможно, буквально вот в двух словах то, что вы сказали. Потому что, на мой взгляд, вы сказали очень прорывную вещь. То есть мы сейчас, у нас нет времени, чтобы пройтись по разнице между идеологической системой, идеологиями, идеологемами. И вы в вашей речи выше подчеркнули, что идеологемы, они должны быть актуальными. Та идеологема, которая основная на настоящий момент транслируется в народ, она должна быть актуальна и всегда согласована с высшими основаниями этого народа. И та идеологема, которая обеспечила вертикальный взлет Советского Союза в те годы, о котором мы говорим, это идеологема прорыва. Прорывы для всего народа. Вот могу я так сказать?
Да, конечно. Ну, конечно. Но представьте себе, перед многомиллионной массой людей появилась возможность выйти из того скотского состояния, в котором они находились.
Как прекрасно.
Ну, это же было совершенно очевидно. Я еще раз говорю, можно всякие там убочные картинки рисовать, как там было хорошо в дореволюционной России, да? Ну, у нас есть огромнейший пласт, во-первых, родственников, мы еще, так сказать, я застал еще живых людей, которые реально жили в той стране.
И, да сказать, о чем тут говорить, конечно. Можно, вот. Ну, или, картинки нам сейчас рисуют разные.
Реально пласт нашей великой литературы.
Конечно.
Просто почитайте. Они что, врали, что ли, наши великие Гоголи?
Мы сейчас с дочкой сказки Бажовой читаем. Читая сказки Бажовы, вот дочке-то нравится «Медная гора» и так далее. А мне постоянно жутко, когда там приказчик забили до смерти, малахитные долго не живут, борода зеленая, вот все вот в этом стиле. Это ну же да, ужас, это что происходило.
Да, между прочим, об этом говорится.
Да.
А тот, вот, например, великий даже наш 19 век, да, которые мы действительно славим, так величайшие достижения литературы, искусства и так далее. А это же был век рабов, век рабства.
Да,
90%
Дубровский.
80% нашего российского народа проживал в рабстве. Крепостные, уже в Европе нигде не было никаких крепостных. Вот там наша Екатерина Великая, там знаменитая, у нее, на ее родине уже не было крепостного права. Оно давным-давно было отменено. Она боялась, колебалась. И все наши немцы-правители, там, Павла, там, Николай, тоже ведь, это, так сказать, спокойно содержали народ в состоянии рабства и ничего. И вот в оценке сегодняшнего, я имею в виду. Вот ты, ну, раз почитаешь, откроешь Ах, какой великий был там Николай Первый. Ах, какой он замечательный был, да. А при нем народ жил в рабстве, в самом натуральном рабстве. И не просто жил, а умирал. Умирал, не дожив до 35 лет, там 35 лет, по-моему, 34.
До фотографии крестьян конца 19 века, когда в 30 лет они выглядели, как сейчас люди выглядят 60-70 лет.
Ну, вот я просто полемизирую с теми, кто вот сейчас, невзирая на очевиднейшие абсолютно факты, начинают что-то рассказывать. А вот объем инвестиций был огромный, а вот Баку освоили, а вот еще что-то сделали. Да, освоили, потому что была выгода. Вот. Было обнаружено месторождение нефти, было очень выгодно осваивать, Баку освоили. Донбасс, месторождение каменного угля, как сущность, очень выгодно, рядом железная руда. Построили металлургический центр в Донбассе. Почему? Что там, благодаря любви к русскому народу, что ли? Нет, конечно, потому что было выгодно, получали прибыли. А сколько там загибало народу, так сказать, реального русского на вот этих всех делах, это никого не интересует. То есть, вот я только не хотел бы, чтобы мы с вами уходили в политику, потому что тут не политика, тут факты. Политика – это левые, правые, коммунисты, серые там и так далее, да, это политика. А мы говорим с вами только о фактах. И говорим, что вот можно как угодно к политике относиться, но та политика, которая приводит к росту благосостояния своей страны, к развитию ее, к духовному обновлению, вот это та политика, которая соответствует желание по существу народа. И мой народ может это не понимать, как не понимал это во времена социалистической революции. Вот осуществилась социалистическая революция. А что, народ, что ли, ее осуществлял? Вот там мы привыкли, кстати сказать, в курсах Диамата и так далее, там и Эспата, слышать, что вот народ – главная движущая сила истории. Ну, может быть, и так, я не буду спорить с великими вождями. Но что, разве народ в 17 году, так сказать, осуществлял социалистическую революцию? Да народ на выборах в учредительное собрание проголосовал там за эсеров, там за еще за кого-то, подавляющее большинство. Не народ, а осуществляла вот та группа, та политическая структура, которая понимала, куда надо России вести. Взяла на себя ответственность за это развитие. Реализовала эту ответственность. Получила великолепнейшие результаты. Вот главный результат любого политика. Ты после себя стал великолепным результатом своей деятельности. Значит, твоя политика правильная.
Да. И вы знаете, я про себя думала в первой части нашей с вами беседы, что мы с вами как-то настолько смотрим в будущее, что не удается перевести наш разговор, собственно, на проблематику. Мы с вами почему-то постоянно говорили о, условно говоря, пользе, о приоритете правильных ценностных оснований для всех сфер бытия. Одновременно как-то нам с вами очень необычно получилось без какой-то политики, я вообще стараюсь с философско-методологического уровня не уходить, но вместе с тем обратить внимание на неверные цивилизационно-ценностные основания, не активированное духовное развитие нашего народа в те века, о которых не так часто говорят, да, во времена Российской империи. Потому что действительно можно... Да это просто жуткое черное пятно, на самом-то деле, на нашей истории, той, что называется тысячелетней историей. Да? Действительно, то, что по-настоящему рабство было у нас до 61 года и позже. Все те попытки рассказать, что это было не такое рабство, что крепость – это не рабство и так далее, но, честно говоря, не выдерживают не просто никакой критики, а заслуживают даже отдельных эпитетов, которые в эфире употреблять не хочется. И это тоже пример того, к чему приводит отсутствие тех самых цивилизационно-ценностных оснований не просто. Они были зафиксированы вот в этой известной идеологеме православия, самодержавие, народность. Они были зафиксированы. Но являлись ли они реально критериями для обеспечения всех сфер страны, для стратегирования, для целеполагания, как это было в Советском Союзе? Нет, это была отвлеченная идеологема, которая, возможно, в какой-то части реализовывалась, православие, но много было церквей, да, про самодержавие тоже можно говорить. А где народность? Это был отвлеченный критерий. И вот я сейчас вот пытаюсь говорить не только про то, что они должны быть цивилизационно-ценностные основания, они должны и использоваться. Мы знаем сейчас, не заходя в политику, опять-таки, общаясь на уровне стратегического планирования, мы знаем, что сейчас вышел 809-й указ о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Это документ стратегического планирования, реализующий 8-й приоритет стратегии национальной безопасности России. Это прекрасно. Давайте сохранять и укреплять ценности. А как же их применять? Так применять, как применяли в Советском Союзе для обеспечения вот как раз этого социального вертикального взлета к счастью. Вот такая цепочка умозаключений.
Абсолютно верно. Вот смотрите, тем людям, которые говорят, что там крепостное право – это не рабство, я хочу сказать простой аргумент. Ведь люди были товаром. Людей продавали, покупали. Это что, не рабство? Человеческая душа была товаром. Как известный наш великий писатель Гоголь «Мертвые души» написал, да?
Да.
Души продавали, человеческие души, товар. Поэтому, ну, что там говорить, даже не хочется тут не то, что спорить. Ну, и вот и в отношении вашего аргумента по церкви, да, не то, что аргумент, а факта. Вы знаете, я верующий человек, но роль церкви на разных этапах была абсолютно разная. И вот церковь, скажем, которая спокойно смотрела на это рабство, в каждом селе же, в каждом селе был батюшка, да, и он видел произвол, видел нищету, видел этот дикий ужас, да, и ничего, все он, так сказать, все считал от Бога. А это не от Бога, это от дьявола.
Однозначно.
Вот, поэтому, вот знаете, вы все-таки молодец, я извиняюсь за такое похвальное слово, что вы умеете формулировать. Вы, наверное, философ по образованию, но, во всяком случае, вы умеете четко формулировать то, что я говорю, совершенно обычными общими словами. Когда-то я увлекался философией, даже хотел быть философом, но после того, как познакомился вот с трудами, не то, что с трудами, а вот с тем, как преподавалась у нас философия в Московском университете, я счастливо для себя сделал вывод, что... Это очень правильно, что я не пошел вот в эту систему. И до сих пор не жалею. Я занялся все-таки конкретной проблемой, конкретной теорией. Вот. Но вот умение философов как все-таки обобщать, формализировать и, так сказать, или нормировать мысли, которые, в общем-то, неряшливо разбрасываются.
Понятизировать,
да. Я вот, конечно, отдаю вам в этом громадный приоритет. Спасибо вам за такую беседу интересную.
Да, Николай Яныч, спасибо вам большое. Надеюсь, вот отмеченная вами способность позволит нам максимально эффективно формировать тот самый проект «Эросплочение», который, мы надеемся, как раз станет тем самым проектом, который сможет обеспечить прорыв, подъем, как ценность, как процесс, как результат для нашей с вами замечательной страны, для того, чтобы мы осуществили, наконец-то пришли к светлому будущему, по-настоящему
будем
светлому.
Будем жить с надеждой. Да, спасибо.
Будем жить делом, с вашего позволения, Николай Яныч.
Делом и надеждой.
Да, да. Спасибо. Очень интересная беседа. Надеюсь, еще встретиться и переговорить. Очень много тем осталось необсужденных. Ну что ж, уважаемые товарищи, вы по-прежнему на канале «Точка сборки». С вами Филиппова Валерия, координатор проекта «Эросплочение». С нами был Николай Янович Азаров, бывший премьер-министр Украины. Что-то у меня слово это сегодня не получается произносить. Но, тем не менее, надеюсь, вам с нами было интересно. И мы продолжаем работу. Благодарим.
Всего доброго.
До свидания.